В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. Если вот у вас есть какой-то трудный вопрос, который вам, может быть, не дает уверовать, а может быть, как-то вас запинает на вашем христианском пути, то вот как раз самое время его задать. Задавать вопросы можно по-разному. Можно оставлять вопросы на нашем сайте teos.media, там будет такая кнопка, полоска, вернее, слушать эфир, и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в наших комментариях, трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@sobakalist.ru. asksergey@sobakalist.ru. То есть можно разными путями с нами связаться, и пока вы там пишете, я хочу еще раз поблагодарить тем, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Мы продолжаем наше вещание благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media. И можно поддержать конкретно вот эту передачу через наш сайт. Конкретно вот эту передачу, если вы наберете в поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. И вот первая же страница, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку вот этой передачи. Вы увидите, как ее поддержать. А пока вот я уже вижу, появились вопросы. Вы читаете, человек с псевдонимом Машах, вы читаете книги эзотериков, откровенную ложь, чтобы спорить с ней, но вы боитесь читать еврейские книги ради поиска истины. Я читаю еврейские книги прям, вы знаете, каждый день. Я вот с утра как просыпаюсь, так сразу читаю еврейские книги Ветхого и Нового Завета. Вот Библия – это еврейская книга, апостолы – это евреи, Иисус – еврей, и я вот каждый день читаю эти еврейские книги. Так что думаю, что я тут не заслуживаю такого упрека, чтобы я пренебрегал еврейскими книгами. Разрешено ли православному прибегать к услугам психиатра-гипнолога? Ой, надо смотреть, что за гипнолог, потому что у нас, к сожалению, словом «гипнолог» может называться очень много чего разного. И если это просто специалист, который работает в клинике, который имеет именно медицинскую лицензию как медик, если он квалифицированный психиатр, то, наверное, да. Другое дело, что словом «гипнолог» могут называть людей, практикующих, ну, на самом деле, оккультизм. Они там пытаются людей загипнотизировать, чтобы те вспомнили там прошлые жизни, ну, вот все эти дела. И, ну, в таком случае от них надо держаться, конечно, подальше. Но что касается такой вот конвенциональной медицины, то ну, к ней совершенно нормально прибегать, конечно. Надо просто разбираться, а что, собственно, имеется в виду под термином психиатр-гипнолог. Материализм, Александр пишет, материализм является позицией по умолчанию, потому что человек изначально рождается и живет в материальном мире. Все его заботы материальны. Если бы у него была связь с духовным миром, но ее нет, это ошибка. Прочитает он священные тексты за свою жизнь, неизвестно. Нет, мы не живем в материальном мире. Вот это еще обратил внимание на это Беркли, что у нас нет доступа к материи. Все, что у нас есть, это комплекс ощущений в нашем сознании. Подумайте об этом. Вы же не воспринимаете материю непосредственно. Все, что у вас есть, это ваше сознание и комплекс ощущений. В этом сознании вы на основании этих ощущений делаете вывод, что материя существует. Но откуда вы знаете, что она существует? Вот мы легко можем себе представить, как в фильме «Матрица», что на самом деле никакой этой материи нет, мы на самом деле лежим в таких ванночках, и нам в затылок воткнули кабель, и через этот кабель транслируется иллюзия материального мира. Вот я могу положить руку на стол, и я почувствую твердость этого стола. Но все, что у меня есть, это ощущение твердости этого стола. А ведь это ощущение можно вызвать, например, как-то транслировав мне эту иллюзию мозг. Может, даже никакого мозга нет, а мы чистое сознание, которое сидит в суперкомпьютере, и там в суперкомпьютере имеет дело с имитацией реальности. То есть мы не имеем дело с материальным миром непосредственно. Мы имеем дело с комплексом ощущений в нашем сознании. Поэтому материализм не может быть тут позицией по умолчанию. Я верю в существование материи, потому что я верю в Бога, который создал материю. Если бы я не верил в Бога, у меня не было бы оснований верить в существование материи. Все, что у меня есть, это комплекс ощущений у меня в сознании, и все. Поэтому по умолчанию мы не имеем дела с материей. С чем мы имеем дело по умолчанию, так это с сознанием. Даже если вся материя, которую я воспринимаю, это сплошная иллюзия, это сплошной какой-то искусственно созданный такой иллюзорный мир, это сплошная симуляция компьютерная, в этой симуляции я обладаю сознанием. Ну, вот знаете, как там есть компьютерные игры, там можно ходить по очень большому трехмерному такому разнообразному миру. Немного усилий, и можно будет сделать так, что в этом мире мы будем переживать и какие-то тактильные ощущения, мы сможем что-то потрогать. Но в любом случае мы будем обладать сознанием внутри этого мира. Материальный мир отрицать можно запросто. У нас его нет. У нас есть ощущения в сознании. А вот сознание я отрицать не могу. Это невозможно. Для того, чтобы отрицать реальность сознания, я должен уже находиться в сознании. То есть это был бы абсурд. Я могу мстить, что мои ощущения материального мира – это результат того, что мне через кабель в голову транслируется симуляция. Но я не могу допустить, что я лишён сознания, потому что сознание мне необходимо, чтобы его отрицать. Поэтому как раз материальный мир, мы не знаем, насколько он реален, но у нас нет непосредственного ощущения материального мира. Но у нас есть непосредственное переживание нашего сознания. У нас есть непосредственный опыт переживания свободной воли. Потому что даже если я нахожусь внутри какой-то игры и симуляции, я внутри этой игры и симуляции принимаю свободные решения. Я сам решаю, куда мне пойти. Захочу там, пойду сокровища искать. Захочу, пойду с драконами сражаться. Даже внутри симуляции у меня есть мой личный свободный выбор. То есть отрицать, что мы непосредственно переживаем, это наше сознание и нашу свободную волю. А материя – это что-то такое, что является комплексом ощущений в нашем сознании. И у нас нет какой-то уверенности, что это не симуляция. То есть я верю, что это не симуляция, потому что я верю в Бога. Но так вот изначально у нас нет оснований быть материалистами просто вообще никаких. Все, что у нас есть, это как раз сознание. Алиночка, наткнулась недавно на видео в интернете, где блогер говорил о том, что нет ничего зазорного в том, чтобы хотеть себе партнера только своего цвета кожи. Вот и не дискриминация, а просто хочу, чтобы дети были похожи на меня и не были смешанными. Такое рассуждение соответствует христианству. Бог ведь учил нас обращать внимание не на внешность, а на внутренний мир в первую очередь. Иначе выходит, мы ставим обложку человека на первый план. Конечно, ухаживать за собой нужно и стремиться быть красивыми. Тоже. Но разве не нужно учить людей, что в конце концов нужно отдавать большое почтение внутреннему миру? Понятно, что большинство, например, девушек хотели бы себе мужья стройного высокого парня с шикарной прической и мышцами. Но разве говорить, что я хочу себе только такого, как я хочу, чтобы мои дети были красивыми по-христиански, если попадется хороший целеустремленный парень, ну, допустим, полный темнокожий с залысиной? А будет ли правильным его отшить, потому что дети должны быть похожи на меня и красивыми? Мне кажется, мнение этого блогера в корне неверное. Оно, по-моему, выражает именно дискриминацию, а не предпочтение. Ну, я бы сказал так, что вы вступаете в брак-то не с набором характеристик, не с человеком, у которого есть определенные параметры. Ну, вот как если вернуться к аналогии с компьютерной игрой, там можно выбрать у персонажа, не знаю, цвет волос, расу, еще чего-нибудь. Но когда вы связываете свою жизнь с человеком, он для вас уникален. Он не является представителем класса белых или чернокожих или еще каких-то. Он для вас уникален. Он один единственный человек, которого вы воспринимаете как уникальную, единственную личность, которую вы наконец встретили. И вы даже не оцениваете его там или ее как носителя определенных характеристик. Такой человек на свете один. Все. То, что когда мы говорим о расе, о полноте, о каких-то еще характеристиках, мы описываем характеристики, которые разделяют множество людей. Любовь, она предполагает, что мы видим уникальность вот этого человека. Мы в нем видим не представителя какой-то, каких-то больших групп людей. Мы видим в нем уникальную, единственную личность, которую Бог создал по особому плану. Как, знаете, Бог, он каждого человека созидает отдельно. Это, у Бога нет такого завода по производству кукол. А куклы их могут там штамповать в массу. Вот эти куклы у нас будут белые, а вот эти куклы будут черные. Бог не штампует, Бог созидает каждого человека по отдельности. Каждый человек перед Богом уникален абсолютно. То есть человек не является представителем там какой-то группы. Он единственен и уникален в своем роде. Когда вступаете в брак, вы человека избираете как единственного и уникального. Вы не выбираете его как члена какой-то группы. Что такое предопределение? Может ли спастись человек, который не предопределен Богом к спасению? Как бы вы это пояснили? Значит, предопределение – это Божий замысел о спасении верующих. И этот замысел осуществляется в жизни конкретных людей. Может ли, вот у людей часто возникает вопрос, а может ли спастись человек, который не предопределен? Понимаете, немножко не так работает. Людям представляется такой список, как на какое-то закрытое мероприятие, когда ты заходишь, там стоит охранник, ты показываешь ему паспорт, он тебя ищет в списке и говорит, а вас нет. А он говорит, ну, должен быть. Потом как дополнительный источник смотрит, говорит, вот-вот-вот в уголке, да, ладно, проходите. Ну, а если нет, то нет, ты напрасно сюда вообще приперся. Так предопределение в библейском смысле, оно не про это. Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть ситуация, когда вы ищете спасение, вы хотите быть с Богом, и бац, казалось, вас нету в списках, она исключена. Такого не может быть, в принципе. Любой человек, который отзывается на проповедь Евангелия покаянием и верой, он абсолютно точно будет принят Богом. И вот ситуация, чтобы вы хотели прийти к Богу, а Бог вас не хотел, это невозможно, это не может быть никогда. Мне в этой связи вспоминается такой старый богословский анекдот про то, как в некоторой местности проповедовали два проповедника, один пожилой, опытный, другой молодой, горячий. Оба они кальвинисты, то есть они придерживались такой наиболее жесткой версии предопределения, что кто предопределен, тот предопределен, а кто не предопределен, тот, значит, без толку. И молодой ходит, проповедует, взывает к людям, говорит, Христос умер за ваши грехи, покайтесь, обратитесь к Богу. обретите вечную жизнь. Но его такой внутри грызет червячок. А вдруг я проповедую этим людям, и они не предопределены к спасению. Получается, их обманываю, их вожу в заблуждение. И вот он с таким тяжелым сердцем приходит к своему старшему товарищу, рассказывает ему, в чем дело. И тот ее смотрит и говорит: «Да ладно, не парься, спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит». А вот такого, чтобы человек пришел к Богу и покаялся, веровал, чтобы он искал Бога, чтобы он хотел спасения, и Бог его отверг, такого не будет. Если вы приходите, и вы обрели веру, вы поверили в Бога, вы ищете Его милости, вы ищете Его спасения, то это потому, что в этом разворачивается Божий замысел о вашем спасении, который был от создания мира. Вот то, что побудило вас к вере, вот книги, которые вы прочитали, радиопередачи, которые вы услышали, люди, которых вы встретили, какие-то произведения искусства, с которыми вы соприкоснулись, все это было частью божественного замысла. Ну, например, в детстве, раннем отрочестве я слушал музыку Вивальди, Глория и Генделя, Мессия, виниловые такие пластинки, здоровая такая коробка. И мне это говорило, я абсолютно неверующий был советский подросток, и в меня это уже как-то зароняло какое-то ожидание, или я слушал Баха, органную мессу. Меня это уже приуготовляло к вере. И сейчас я понимаю, что то, что я это слышал, это часть Божьего плана, часть Божьего замысла. Бог заботился о моем спасении очень задолго до того, как я вообще о нем подумал. Бог является инициатором нашего спасения, Он является активным действующим лицом. Поэтому мы должны в этом отношении радоваться Божьему предопределению, полагаться на него и знать, что если я ищу Бога, я хочу быть с Ним, то это потому, что Бог прежде вышел навстречу мне. Бог до того, как я вообще о нем начал думать, Бог уже имел план о моем замысле. И часть этого замысла является все происходящее. Как апостол Павел, когда он говорит о предопределении, он говорит: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог обратит ко благу все события нашей жизни, потому что все это часть божественного замысла о нашем спасении. С нами не может произойти ничего, что не входило бы в Божий замысел. Такое очень дерзновенное заявление, но это так вот. Когда мы встревожены, когда мы растеряны, когда мы не знаем, что будет, мы призваны полагаться на то, что у Бога есть план относительно нашей конкретной жизни, и этот Божий план совершится. Бог достигнет своих целей. Не будет такого, чтобы произошло что-то, что Богу не было бы известно, что-то, что ломало бы Его план. «Всего Иисуса Бог воскресил из мертвых, чему мы все свидетели». Говорится же явно, что Иисус и Бог – это разные лица. Как вы говорите, что Иисус – Бог? Очень хороший вопрос. Во-первых, кто такой Иисус Христос? Он одновременно Бог и человек. Он обладает, как говорят богословы, двумя природами. Как Бог, Он пребывает вечно с Отцом Святой Троицей. Вот единородный Сын Божий, Он вечно пребывает с Отцом в Святой Троице. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И дальше, 14 стих, «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». То есть вот это Слово, которое было Бог, которое было у Бога, но стало плотью. предвечный Сын Божий, стал человеком. Он воспринял на себя человеческую плоть. Или как в послании к евреям, а как дети причастны плоти и крови, так и он также воспринял оное. То есть предвечный Сын Божий стал человеком. И вот Иисус Христос, он одновременно и Бог, и человек. В нем он одна личность, у которой есть две природы. И, соответственно, Иисус как человек умирает на кресте, и как человека Бог воскрешает его из мертвых. Мы не поймем Библию, мы постоянно будем путаться, если мы не сможем держать в голове вот эти две природы. Иисус Христос одновременно Бог и одновременно человек. И вот как человек он проживает человеческую жизнь. Как человек он молится Отцу. Как человек он умирает на кресте. Как человека его Бог воскрешает из мертвых. При этом он обладает божественной природой. Как Бог он прощает грехи. Как Бог он совершает чудеса. Как Бог он будет судить живых и мертвых. Всех ли надо прощать? Может быть, некоторые люди не заслуживают прощения. Будет ли справедливо прощать некоторых людей? Ну, тут нужно сказать, что такое прощение. Прощение – это отказ от попыток мести, и это передача дела Богу. Вот Бог – судья праведный, и Бог разберется. То есть прощение не означает, что они хорошие ребята. Я не считаю, что что-то ужасное сделали. Нет, зло есть зло, грех есть грех, преступление есть преступление. Но не мое дело и не моя обязанность за это преступление воздавать. Бог воздаст. У Данте Алигьери в «Божественной комедии» есть сцена, где Данте и Вергилий идут по аду, и они видят, как в аду две фигуры. Один человек грызет череп другому. И оказывается, что это два персонажа итальянской истории. Один из них граф Умберто и, нет, по-моему, архиепископ Руджери и граф Уголино. Этот самый архиепископ Руджери, он во время гражданского конфликта гвельфов с гибеллинами посадил графа Уголино в башню с его родственниками и заморил их там голодом. И он как-то отвертелся, его не покарали за это преступление на земле, и вот в аду этот самый архиепископ Руджери, ему череп грызет вот этот Уголино, которого он замочил. И вот за что попал в ад архиепископ Руджери, понятно, он убийца. А за что попал в ад Уголино? Уголино-то он не убийца, он, наоборот, жертва убийства. Он попал в ад, потому что не может отцепиться. Ему вот очень важно покарать этого злодея Руджери, и он вечно грызет ему череп там в аду, оставаясь при этом в аду, естественно. И вот прощение, оно означает, что вы отпускаете ваших обидчиков в ад. Вы не идете туда за ними. Вы говорите, ну, значит, если этот человек направляется в ад, ну, значит, направляется. Я не буду за ним идти. Попытка отомстить – это попытка догнать своего обидчика в аду, чтобы вот там с ним разделаться. Но вы оба будете в аду тогда. А прощение – это, ну, вот он идет туда, куда он идет, а вы туда не хотите идти, вы от него избавляетесь, вы ничего не делаете. Ну и кроме того, очень часто люди просто исходят бессильной яростью в ситуации, когда ничего не могут сделать, и они просто отравляют свою жизнь. Вот можно было проехать и жить дальше, а люди постоянно думают там о том, как бы они отомстили, и постоянно вынашивают эти планы, постоянно занимают этим свою жизнь. Не прощение, оно разрушает не жизнь там вашего обидчика, оно разрушает вашу жизнь. Произошло ли развоплощение Иисуса, когда его тело, его плоть было мертвым в гробе? Или для его воплощенности было достаточно того, что понимается православием под душой? Никакого развоплощения не происходило, конечно. И Христос, как он стал единородным Божиим, стал человеком в момент Благовещения, в момент зачатия его в чреве Благословенной Девы Марии, и он остается человеком по сию пору. То есть Бог воплощения – то, что произошло навсегда. Что касается смерти, то смерть – это когда душа Господа отделилась от тела, как и для нас смерть – это отделение души от тела. Но все это время он, конечно же, остается человек. Когда я умру, и моя душа покинет тело, я же останусь человеком. Никак, я не перестану быть человеком и членом человеческого рода. Вот точно так же смерть Иисуса Христа, она ни в коем случае его не вывела за пределы человеческого рода. Он умер именно человеческой смертью, подобной нашей смерти. Алина. Крупные медицинские организации, такие как ВОЗ, АПА, ААП и другие, публиковали объемные исследования, в которых подтверждалась безопасность блокаторов полового созревания для детей и подростков, которые хотят, в кавычках, поменять пол. Вы не расписали, на самом деле, все это план Гейтса по сокращению населения, блокаторы ужасно опасны. Вообще-то я не писал про Гейтса в этом контексте. Там, ну ладно. С одной стороны, Гейтс с коллегами действительно обеспокоены проблемами перенаселения Земли и продвигают аборты, нетрадиционные формы сексуальных отношений и прочее, что может уменьшить рождаемость. Но с другой стороны, зачем наносить непоправимый вред здоровью детей и подростков блокаторами? Это как минимум экономически невыгодно. Государство будет платить огромные средства с бюджета на пустышки, даже то, что вредит здоровью граждан, потом мучиться вопросом, как всех вылечить. Это огромные, никому не нужные экономические затраты. Более того, химические элементы расходуются впустую, не получается ли теория заговоров. Помнится, вы пару постов публиковали с критикой противников прививок. Приводили те же аргументы, что и сейчас. Или тут разница в том, что прививку от ковида одобрили все страны всего мира, а блокаторы не все? Разъясните это, пожалуйста. Блокаторы, они наносят тяжелый ущерб здоровью. Это... Ну, смотрите, там цель вообще, с которой они употребляются, это сорвать нормальный процесс полового созревания. Вот. Это уже ущерб здоровью. То есть блокаторы наносят страшный ущерб здоровью. А то, что медицинские организации их поддерживали, ну, это позор на них. Это преступление с их стороны. Потому что... Вся идеология, вся эта чудовищная идеология трансгендеризма, которая сейчас немножко уже, слава богу, выдохлась, сейчас как-то им финансирование обрезали при Трампе, вся эта чудовищная идеология, она поддерживалась какое-то время государством, и люди просто отрицали очевидность. Посадить человека на препараты, которые блокируют половое созревание, а потом взять скальпель и отрезать ему, ну, чаще всего девушки от этого страдали, грудь, или если это мальчик, то гениталия, это уж точно ущерб здоровью, знаете, там человека калечит на всю жизнь. То есть и применение блокаторов, так называемые операции по перемене пола, это тяжелейшее причинение ущерба здоровью. Что касается прививок, абсолютно другая ситуация. Потому что ну, тут нет никакой параллели. Потому что никакого человека не пытаются перейти в другой пол, там, не пытаются как-то разрушить, там, изувечить его на всю жизнь. Я сам сделал все прививки от всего. Вот и когда был ковид, и от гриппа делали. Потому что прививки – это очень старая и проверенная тактика, при помощи которой человечество победило множество заразных болезней. То есть, собственно, прививки – это с конца 18 века, по-моему, их делают. Это очень хорошо работающая, проверенная тактика защиты людей от болезней. И отказ он приводит к тому, что люди становятся более уязвимы. То есть в этом отношении я абсолютно не вижу причин возражать против прививок, потому что, ну, это сохраняет человеческие жизни. А взять человеку, отрезать то, что нельзя будет пришить на место, это, несомненно, наносит ему тяжелейший вред. Что касается Гейтса, который пытался... Гейтса, и там еще есть ряд очень богатых людей, которые считают, что Земля перенаселена, надо бороться за снижение рождаемости. Но это они говорили, да, это у них есть. Я не готов утверждать сейчас, вот я не вспомню, что Гейтс продвигал именно трансгендеризм. Про Гейтса я такого не помню, вот что именно трансгендеризм. Но что Земля перенаселена, это да, это такое есть повестки. Вот. Что касается, почему не продвигают это, хотя это невыгодно государству в целом, определенным группам влияния это очень даже выгодно. Потому что человек, который всю жизнь ест гормоны, это человек, который всю жизнь их покупает, соответственно, тратит на это деньги. Поэтому, конечно, вся эта трансгендерная повестка, она была настолько вопиюще безумной, что было трудно очень верить, что это вообще-то происходит на самом деле. Но там была на самом деле, да, вот. Другое дело, что это сейчас уже подвыдохло, слава богу. Сейчас уже это не так все остро актуально. Кого из современных православных философов вы могли бы порекомендовать? Есть, например, Ричард Суинберн, он британский православный философ. Вот, он очень серьезный такой философ, его и трудно немножко его читать, но как раз он так повышает уровень. Поэтому я бы, конечно, советовал из философов именно Свинберна. Что такое человечество, которое было соединено не слито и не раздельно с момента воплощения в Иисусе с божеством, если они связаны с телом, не с личностью, лицом? Ну почему? Оно связано с телом, оно связано с личностью. То есть Иисус Христос – это определенный человек, у него есть определенное тело, у него есть определенная душа. И это человеческое тело и человеческая душа. Это, конечно же, связано с конкретной личностью. Иисус, он человек, он конкретный представитель человеческого рода. Все ли пророчества Библии сбывались? Считал, что вроде как не все. Это потому, что Бог увидел, что люди исправились и, соответственно, отменил беду или что-то там еще. Но при этом также читал на азбуке веры, что если у пророка было хотя бы одно несбывшееся фальшивое пророчество, то вы считаете, это уже пророк. Это правда? Когда-то понять, должно ли оно было сбыться, если бы не улучшение людей, или не должно было, то есть оно было фальшиво. Ну, пророчество, оно с самого начала может подаваться в таком условном виде, что если будет так, то это, а если по-другому, там, если вы исправитесь, то будет иначе. Ну, а как Иона приходит в Ниневию и говорит, еще 3 дня Ниневия будет разрушена. И они покаялись, и Бог отвратил от них бедствие. То есть фактически предостережение Иона, оно не сбылось. Через 3 дня город все равно стоит, потому что они покаялись. Но тут вот возможен такой момент условного пророчества. А возможно пророчество, которое безусловно, что произойдет то и другое, и вы это увидите. Поэтому это зависело от того, в какой форме пророк это говорил. Если пророк говорит, вот такие-то на вас бедствия идут, если вы покаетесь, то вы их избегнете, а пророк может говорить, что вот независимо ни от чего будет то и другое. Вы сказали, в истории Иова потеря детей самое ужасное, ведь нет еще Христа и так далее. С Иисусом по вашей логике замена детей уже не самый ужас. Утрата нашей вечности в раю, а не замена ваших детей. Эгоизм же. Если с приходом Иисуса Христа мы понимаем, что потеря детей – это временное явление, поскольку эти самые дети, вот именно эти самые личности, они будут нас дожидаться на той стороне. Потеря близкого человека, как бы это ни было душераздирающе на земле, это явление временное. Вы воссоединитесь на небесах. А для Иова это было еще не ясно все. Ему это еще не было открыто. Поэтому во времена Иова и для самого Иова, для читателя книги Иова, было величайшее благо, которое тогда человек себе мыслил, это продление рода. Как человек, он умирает на кресте. Умирает у вас означает отделение достаточно несущественного телесного компонента от живущего далее собственного человека с сознанием. В случае Иисуса Христа, лица Троицы. И уверен, что я вас понял. Умирает смерть – это разделение. Смерть в Библии – это не прекращение существования. Мы иногда говорим о смерти как о прекращении существования, но на самом деле это же не так. Смерть – это разделение. Физическая смерть – это разделение души от тела. Смерть вторая – это разделение души от Бога. Христос умирает в том смысле, что душа отделяется от тела. Как вот и наша смерть тоже. И он переживает богооставленность, то есть за нас он переживает смерть вторую. Поэтому умирает, вот как мы все умираем, как мы все умрем. Это приведет к отделению души от тела. Атеисты для опровержения христианства часто приводят в пример общего предка всего живого, так называемого Лука. Помогите, как им ответить. Ну, я бы сказал так, а в чем проблема? Допустим, вот я не знаю там, есть ли у всего живого общий предок. Но, допустим, вы не предъявили этого предка. Как это опровергает христианство? Это, ну, некий научный факт. Если это научный факт, я не уверен, что это установленный научный факт, но если вы установили такой научный факт, как бы это опровергало, какой христианский догмат бы это опровергало? Творение мира Богом или воплощение Бога в Иисусе Христе или еще что-то. А в чем тут удар для христианства? Я не уверен, понимаете, я не биолог. Я эту концепцию общего предка не берусь критиковать, потому что это не моя область совершенно экспертизы, и я не знаю, насколько она обоснована. Но допустим, она обоснована, допустим, мы пришли к выводу, что у живого всего общий предок, и что? Ну вот Бог мог так создать мир и произвести все многообразие видов от одного общего предка. Как бы это опровергало бытие Божие? Поэтому часто бывает, что люди сражаются вокруг этой теории эволюции и по тому правилу, что если теория эволюции верна, то Бога нет, а если Бог есть, то теория эволюции должна быть неверна. Мне это кажется вообще как-то ну, не о том спор. Допустим, теория эволюции верна. Есть масса верующих ученых, которые ее принимают. Феодосий Добжанский, один из авторов синтетической теории эволюции, он христианин. Фрэнсис Коллинз, очень известный генетик, тоже он принимает теорию эволюции, он при этом христианин. Не знаю там насчет общего предка, но одно другому как-то принципиально не отрицает. Поэтому если мне там атеисты предъявляют теорию эволюции, я говорю, ну, вы знаете, я не биолог, оценивать биологическую теорию эволюции я совершенно не берусь. Но если она верна, это никак не ставит под вопрос то, что мир сотворен Богом. Бог воплотился в Иисусе Христе, Христос воскрес из мертвых. Обязательно ли христианину платить десятину? Желательно. Понимаете, тут важно, чтобы мы как-то поддерживали церковь и чтобы мы какие-то наши средства уделяли нуждающимся. При этом это могут быть небольшие средства. У вас нет возможности платить десятину или нет, скажем так, смелости, доверия Богу платить десятину. Но платите-то не десятину. Найдите какую-то незначительную сумму денег, которую вы можете отдать относительно безболезненно. Не, пусть это будут деньги самые ничтожные. Но вот эти ничтожные деньги вы их отдайте Богу. А по мере того, как вы будете это привыкать делать, Бог будет открывать ваше сердце, и вы заметите, что давая десятину, вы ничего не лишились, что вы напротив, как-то ваши финансы пришли в больший порядок. Но я думаю, если вы не можете там сразу десятину платить, но выделите там, не знаю, тридцатину, пятидесятину, какую-то очень маленькую сумму, которая вас не ужасает, если вы ее отдадите, и тратьте ее на служение Богу, на поддержание церкви, на помощь нуждающимся людям, вы увидите, как это вашу жизнь улучшит. Вы увидите, как вам станет гораздо легче жить, как вашу жизнь войдет вот это утешение, которое мы получаем, когда мы что-то делаем хорошее. Поэтому в идеале нужно платить десятину, если вы не в состоянии этого делать, но хоть какую-то небольшую часть, но регулярно. Как вы оцениваете рассекречивание документов НАСА об НЛО? Ну, там, по-моему, Пентагон был все-таки, а не НАСА, но как вам сказать? Есть множество неопознанных каких-то явлений в природе, которые, ну, мы пока что не опознали. Это могут быть атмосферные явления, это могут быть какие-то запуски, там, какие-то зонды. Поэтому ситуация, когда люди приняли зонд за что-то такое другое, ну, я в этом ничего удивительного не вижу. Я помню, когда я был отроком, лет мне было 12-13, была волна горячего интереса к НЛО. У нас передавали такие распечатки, каких-то лекций про НЛО. И меня это очень волновало. Я помню, как я просто гуляя по улице, видел НЛО два раза. Один раз это было лентикулярное облако, то есть оно такой дисковидной формы. Я был уверен, что ну, это же не облако, это инопланетяне маскируются под облако, они же хитрые. А второй раз был запуск какой-то ракеты, и сейчас мы все знаем, это легко найти в интернете, когда ракета запускается, там образуется такое очень красивое облако характерной формы, медуза так называемая. И вот я эту медузу увидел и понял, что это точно инопланетяне, вот теперь точно. А сейчас я понимаю, что да, это было там облако и запуск ракет. Но возможна ситуация, когда человек не понял, что это такое, и подумал, что это да, это НЛО. Поэтому я не думаю, что там какие-то новые данные это пришли с тем, что вот были такие явления. Другое дело, что сама уфология, сам культ НЛО – это, увы, явление с определенным духовным измерением. Что люди себе находят в этих предполагаемых инопланетянах таких языческих богов, которые им дают такую суррогатную религию. Ну и ряд случаев взаимодействия с НЛО, они наводят на мысль о каком-то демоническом присутствии. Бесы, они могут изображать из себя кого им будет угодно, ну, в том числе пилотов НЛО. То есть они для того, чтобы обмануть людей, они могут прибегать каким угодно методам. Так, не является ли концепция бессмертной души, которая покидает тело с самого начала языческой, эллинской? Есть ли она в Библии? Есть она в Библии, конечно. Ну, например, святой апостол Павел говорит, знаю человека во Христе, который в теле ли, вне тела был восхищен до третьего неба. То есть он предполагает, что вне тела можно переживать какой-то опыт. Или Господу является в сцене преображения Моисей и Илья с ним беседующие. То есть, по-видимому, Моисей и Илья, они где-то пребывали все это время. Это же не значит, что их специально на 20 минут воскресили, а потом обратно умертвили. Они, очевидно, где-то есть. Или в притче о богаче и Лазаре, там богач, он пребывает в неком сознательном страдании, но при этом его братья, пять братьев еще живы. То есть это до всеобщего воскресения происходит. А Лазарь утешается тоже до всеобщего воскресения. Или в книге Откровения там мученики взывают к Богу о суде. И они, очевидно, тоже в сознании это делают. Но история еще продолжается, еще не произошло всеобщее воскресение мертвых. То есть в Библии мы видим указание на то, что смерть – это именно отделение души от тела. Так. Если Мария родила человека Иисуса, какой смысл называть ее Богородицей? То, что церковь подчеркивает, это важно, что Иисус является Богом и человеком одновременно с момента зачатия его во чреве. То есть он, единородец Божий, всегда пребывает в Святой Троице, и в определенный момент времени он принимает на себя человеческую природу. В момент Благовещения, когда он становится эмбрионом, в утробе ищется своей матери. И, конечно, Мария рождает человеческую природу Иисуса. Она рождает его как человека. Но в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И мы можем поэтому сказать, что то, что происходит с человеком и Иисусом, происходит с Богом. И поэтому мы можем сказать, что Христос родился, Бог воплотился. И потом мы можем сказать, что поскольку Мария родила того, кто одновременно и Бог, и человек, мы можем сказать, что Мария есть Богородица. Она Матерь Божия. У Луки она прямо названа Матерь Господа. Почему атеи со смыслом жизни? Дети хуже, как родители, чем вы, для которого дети не самое главное. Дети ваши сильнее любят родителей, которые пекутся больше об их жизни. Атеист не такой эгоист. Я не очень понимаю смысл вопроса, что атеист может быть заботливым отцом. Ну, слава Богу, может. Почему ему и не быть заботливым отцом? Другое дело, что, понимаете, печься о рае больше, чем о жизни. Ну, это искусственное совершенно противопоставление. Нет такого противопоставления, что если ты печешься о рае, ты, естественно, стараешься угодить Богу, проявляя любовь к людям, в первую очередь людям, которые верены Богом твоему попечению, ну, то есть твоей ближайшей семье. Поэтому я тут как бы не вижу смысла в таком противопоставлении. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, должен с вами прощаться. Даст Бог до пятницы, до следующего нашего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.